«Жрец сказал, что мы способны продержаться много месяцев», — сказала одна из них Илии. «Лишь бы у нас хватило отваги отстоять честь Акбара, а боги придут к нам на помощь». «Враг нападет на нас?» — испугавшись, спросил мальчик. Илия ничего не сказал ему, ибо ответ зависел от того выбора, перед которым поставил его вчера ангел. «Мне страшно», — повторял мальчик.
«Это всего лишь доказывает, что ты любишь жизнь. В иные минуты человеку бывает страшно, это естественно».
Илия с мальчиком вернулся домой еще до полудня. Вдова расставила вокруг себя склянки с разноцветными красками. «Мне надо работать», — сказала она, оглядывая буквы и недописанные предложения. «Давно не было дождей, город весь в пыли. Кисточки высыхают, краски перемешиваются с пылью, писать делается все трудней». Илия, продолжая хранить молчание, не хотелось обременять ее своими тревогами, сел в углу, погрузился в свои думы. Мальчик пошел играть с друзьями. Подумала женщина и попыталась сосредоточиться на работе. Целое утро провозилась она, потратив вдвое больше времени, чем требовалось, чтобы вывести несколько слов, и винила себя в том, что не исполнила возложенных на нее ожиданий. А ведь ей впервые в жизни представилась возможность самой заработать денег. И она вновь взялась за работу. Материалом служил ей папирус. Один купец недавно привез его из Египта, попросив вывести на нем кое-какие торговые письма, которые намеревался отослать в Дамаск. Лист был скверного качества. Кисть то и дело оставляла на поверхности кляксы. И все равно, думала она, как нетрудно, а лучше, чем процарапывать слова по глине. В соседних странах принято было писать письма на глиняных табличках или на выделанных кусках кожи, называвшихся пергаментом. Хотя Египет давно уже клонился к упадку, и принятое там письмо давно уж было не в ходу, именно египтяне открыли простой и удобный способ вести разного рода записи об исторических событиях или торговых сделках. Разрезали на кусочки траву, росшую по берегам Нила, потом простейшим образом присоединяли их друг к другу, так что получался лист желтоватого цвета. В Акбаре, лежавшем в долине, папирус изготовлять было нельзя, и приходилось закупать его в других странах. Стоил он дорого, но купцы все равно отдавали предпочтение ему, ибо исписанные листы, не в пример глиняным табличкам или пергаменту, можно было свернуть в трубку и спрятать в карман. «Да уж, так гораздо проще», — думала вдова. Жаль, конечно, что без особого разрешения властей нельзя было использовать Библос. Стародавний и давно устаревший закон гласил, что все написанное подлежит рассмотрению в совете Акбара. Завершив работу, женщина показала ее Илии, который все это время сидел молча, уставившись неведомо куда. «Нравится?» — спросила она, и звук ее голоса вывел его из оцепенения.
«Да, красиво», — ответил он бездумно. «Наверное, он говорит с Господом», — подумала вдова, и, чтобы не мешать, ему ушла.
Когда она вернулась, приведя с собой жреца, Илия сидел на прежнем месте. Они довольно долго глядели друг на друга, не произнося ни слова. Первым нарушил молчание жрец. «Ты пророк и разговариваешь с ангелами. Я всего-навсего толкую древние законы, исполняю обряды и пытаюсь уберечь мой народ от непоправимых шагов. Я знаю, что это не люди сражаются друг с другом. Идет война богов, и потому я не вправе уклоняться от нее».
«Меня восхищает твердость твоей веры, хоть ты и поклоняешься несуществующим богам», — отвечал ему Илия. «Если станет по слову твоему, и впрямь начнется битва богов, Господь изберет меня своим орудием, чтобы низвергнуть Ваала и прочих обитателей Пятой горы. Тебе давно уже надо было приказать убить меня, так было бы лучше».
«Я думал об этом. В этом не было необходимости. В нужную минуту боги оказались ко мне благосклонны».
Илия промолчал. Жрец повернулся, взял папирус, исписанный рукой вдовы. «Красиво», — заметил он. Потом внимательно прочел текст, снял с пальца перстень
смочил его краской и приложил к левому углу папируса. Человеку, при котором обнаружили бы папирус, не скрепленный печатью жреца, грозила смертная казнь.
«Зачем ты неизменно делаешь это?» — спросила вдова.
«Затем, что здесь содержатся мысли, а мысли наделены могуществом.
Это всего лишь какие-то торговые счета.
Может быть и так, но эти письмена могли бы оказаться и планом битвы, или нашей сокровенной молитвой, или сведениями об акбарской казни. В наше время с появлением папируса и букв так легко стало похитить духовные сокровища народа. Попробуй-ка спрятать глиняные таблички или пергамент, а папирус и библос способны покончить с культурой любой страны и, в конце концов, разрушить мир». В этот миг в дом вбежала какая-то женщина.
«О, жрец! Скорей! Взгляни на то, что происходит!»
Илия и вдова поспешили за ними следом. Отовсюду бежали люди, направляясь в одну и ту же сторону, и от пыли, взметенной множеством ног, нечем было дышать. Впереди со смехом неслись дети, которым все казалось забавной игрой. Взрослые следовали за ними помедленнее и в молчании. Когда достигли южных ворот, там уже собралась изрядная толпа. Жрец проложил себе дорогу в людской толчее и осведомился о причинах такого смятения. Один из воинов, охранявших ворота, стоял на коленях. Раскинутые в сторону руки его были приколочены к деревянному брусу, взваленному ему на плечи. В левой глазнице торчала древко дротика, одежды были разорваны в клочья, и на обнаженной груди острием кинжала были выведены какие-то ассирийские письмена. Жрец знал египетский язык, ассирийский же до сих пор никто не считал нужным изучать, и потому пришлось обратиться за содействием к стоявшему тут же купцу.
«Объявляем вам войну», — перевел тот.
Толпившиеся вокруг люди молчали. Илия видел, как смертельный страх искажает их черты. «Дай меч!» — приказал жрец одному из воинов. Тот повиновался и протянул ему свое оружие, и жрец стремительно всадил клинок в сердце стоявшего на коленях человека, и он со стоном упал наземь. Смерть избавила его от страданий и от позора, ведь ассирийцы застигли его врасплох. Жрец велел известить о случившемся правителя и начальника воинов, а потом сказал: «Завтра у подножья Пятой горы я принесу жертвы, и тогда боги вновь вспомнят о нас». И, обернувшись к Илии, добавил: «Ты все видел своими глазами. Небеса по-прежнему благосклонны.
Только одно хочу спросить у тебя. Зачем ты жертвуешь своим народом?»
«Затем, что необходимо истребить некое изобретение». И, вспомнив, о чем говорил жрец в доме вдовы, понял Илия, что речь идет об алфавите.
«Ты опоздал. Оно уже распространилось по всему свету. Ассирийцам же не под силу завоевать его целиком».
«С чего ты взял, что не под силу? Боги Пятой горы на их стороне». Несколько часов кряду, как и накануне, брел Илия по равнине. Он знал, что в запасе остаются еще остаток дня, вечер и ночь. Войны не начинаются в темноте, ибо нельзя отличить врагов от своих. И еще он знал, что Господь дает ему возможность спасти город, в котором некогда обрел он пристанище.
«Соломон знал бы, что сейчас надлежит делать», — говорил он своему ангелу. «И Давид, и Моисей, и Исаак. Господь удостаивал их своим доверием. Я же всего-навсего нерешительный раб. Господь оставляет за мной выбор, который должен принадлежать ему одному».
История нашего народа, на первый взгляд, изобилует свидетельствами того, как нужный человек оказывался в нужном месте, — отвечал ангел. «Но ты не верь этому, ибо Господь требует от каждого лишь то, что ему по силам».
«Значит, во мне он обманулся.
Всякая скорбь уйдет, как и пришла. Все торжества и горести идут чередой».
«Я не забуду об этом», — сказал Илия.
«Но и минув горести кладут неизгладимые следы, тогда как от торжества остаются лишь никчемные воспоминания». Ангел ничего не ответил на это.
«Отчего же я, столько времени проведя в Акбаре, не смог найти единомышленников и вместе с ними отстоять мир? Чего стоит пророк в одиночку?»
«Спроси лучше, чего стоит солнце, в одиночку свершающее свой путь в небе? Чего стоит гора, что высится посреди равнины? Или источник? Они указывают, каким путем должен следовать караван».
«Сердце мое изнывает от печали», — сказал Илия.
Он опустился на колени, воздел руки.